о кумранских ессеях пишут так. Ессеи представляли собой религиозную секту, стремившуюся вне рамок официального иудаизма жить в присутствии Бога. Но тогда нельзя не обратить внимания и на явную близость даже их названий – Караим и Кумран. Если вспомнить, что гласные буквы в словах изменчивы, то остающийся костяк из согласных практически один и тот же – Караме-Камаре. Таким образом, кумранская община – это по нашей реконструкции караимская община, а караимы, как хорошо известно, действительно жили в частности и в Египте, то есть недалеко от Мертвого моря. Смотрите, например, статью М. Эттингофа «Караимы и иудаизм» в независимой газете «Февраль 1996 года». В заключение вернемся к якобы древним кумранским рукописям. По нашему мнению, они отнюдь не из первого века нашей эры, когда, скорее всего, никаких рукописей нигде вообще не было, а из 16-17 веков нашей эры и написаны караимами, жившими в монастыре недалеко от Мертвого моря. Кстати, известно, что в кумранских караимских манускриптах, наряду с еврейскими текстами, были обнаружены тексты на 7 других языках. А ведь караимы иногда писали якобы древнееврейскими буквами, не только на еврейском языке, но и на караимском, то есть на тюркском. Может быть, это соображение будет полезно исследователям при расшифровке некоторых непонятных сегодня кумранских текстов. Сообщение, будто кумранские тексты содержат почти полную Библию, а не только пятикнижие, вызывает в свете того, что мы узнали выше о времени появления полных Библий. Идею, что караимский монастырь Хербет Кумран функционировал, возможно, еще и в 17 или даже 18 веке. В конце концов, даже турецкая администрация, не говоря уже о западноевропейцах, стала более или менее контролировать эти места лишь с конца 19 века. Поэтому, что здесь происходило ранее 19 века, сказать трудно. Не исключено, что там и до 19 века существовали караимские общины, у которых были уже, естественно, не только пятикнижия, но и выписки из полных печатных Библий. А почему же тогда не нашли тут печатных книг? Может быть, потому что караимы предпочитали пользоваться не книгами, а рукописными свитками? И мусульманам для службы в мечетях предписывалось пользоваться только рукописными копиями Корана. Стоит отметить, что даже внешний вид якобы древних кумранских свитков удивительно напоминает современные караимские свитки, например, 19 века, из их синагог Кенас. И на тех, и на других свитках текст разбит на страницы, как в книгах. Смотрите рисунки 2, 5, 6, 7, 8, 9. Точно такой же вид имеет и китайская ксилографическая книга свиток, так называемая «Алмазная сутра», якобы 868 года нашей эры. Следуют эти страницы друг за другом тоже, как в книге, одна сбоку от другой. В итоге такой горизонтальный свиток разворачивается в длинную горизонтальную полосу, и как бы нарезанную на отдельные страницы. Но само такое расположение страниц, очевидно, воспроизводит идею книги, которую нужно листать, и в которой страницы на развороте расположены бок о бок, а не одна под другой. А в действительности, старых свитках строчки текста должны были располагаться поперек свитка полосы. Поэтому и держали такой свиток при чтении вертикально, а текст располагался в длинный узкий вертикальный столбец из коротких строк. Для создания таких вертикальных свитков в средние века использовались специальные столы. Сохранилось много изображений вертикальных свитков на старых иконах, на гравюрах, вазах. Текст располагали одним длинным вертикальным столбцом, а вовсе не нарезали на страницы, расположенные горизонтально бок о бок. Таков и известный старинный розетский камень, обнаруженный в Египте. Он тоже имеет вид вертикального свитка, а не книги. Даже первые издания книг стремились воспроизводить вид древнего вертикального свитка, и поэтому располагали на одной странице рядом два длинных узких столбца. Это хорошо видно на рисунке 2.12, где изображены как вертикальные свитки, так и книги с двумя вертикальными узкими столбцами. Иногда таким способом издают книги и сегодня. Он имеет некий оттенок архаичности. Следы происхождения колонки текста от вертикального свитка видны даже в орнаментах, которыми украшались первые книги. Очертания узоров орнамента часто напоминали края вертикального свитка, растянутого сверху вниз для чтения и закрученного по концам. Так оформлены первые печатные издания Библии и другие книги. На рисунке 2.19 показан титульный лист Библии в переводе М. Лютера, издание якобы 1534 года. Библия изображена здесь как записанная на вертикальном свитке, который начинают разворачивать ангелы. Двигаясь сверху вниз, они как бы постепенно отрывают ее текст. Сохранились старинные изображения, на которых одновременно рядом показаны как книги, так и горизонтальные свитки, то есть изготовленные уже по образу и подобию переплетенных книг. Видимо, какое-то время горизонтальные свитки сосуществовали с переплетенными книгами. На первых порах переплетать книги было непросто, поэтому книги, скорее всего, были дороже горизонтальных свитков, заготовок для книг. И лишь по мере удешевления переплетных работ горизонтальные свитки вышли из употребления, поскольку пользоваться книгой удобнее, чем свитком. Подведем итог. Возникает мысль, что как кумранские, так и караимские свитки появились уже в книгопечатную эпоху. Авторы этих свитков уже хорошо знали книги и привыкли к широким страницам, расположенным бок о бок на развороте книги. По такому образцу они и изготавливали свои свитки. Как в Крыму, на Украине, в Литве, так и в Кумране. А может быть, даже расшивали книги на отдельные страницы и склеивали их в длинные горизонтальные свитки. Рисунки 2, 5, 6, 7, 8, 9. Наша реконструкция такова. Известные сегодня сохранившиеся еврейские рукописи Библии вошли в научный оборот не ранее 17 века, а предположение историков об их якобы глубокой древности неверно.